разговаривать он не мастер, доказывать. А Алексеев? Нет, мирный старичок. И движения мягкие, округлые. Надо, мол, научиться работать с комитетами. Комитеты хуже советов, отрубил Корнилов. Те хоть штатские у себя, а эти военные у нас внутри. Какая это армия? И все равно, мол, отнестись к ним с большим доверием. Простить им некоторые крайности. Нет, этот команды не подаст. Кто же подаст? Глава 52. Генерал Алексеев ждал с утра большой беседы с Гучковым. Ждал от него полного внимания, зачем и ехал. А поговорили всего 10 минут. И болен Гучков, и чем-то занят. И вот сегодня днем на заседании правительства все изложите. И не надо смягчать, не надо розовых красок, а все как есть. А после заседания уж мы с вами поговорим. Обидно. Все не то. При грандиозном развале армии так о многом было говорить с военным министром с глазу на глаз. При остальных министрах так откровенно не доложишь. Но вот удача. В Петрограде Колчак. И на эти свободные часы до Совета министров Алексеев пригласил его к себе. Каким это чудом в Черноморском флоте сохранилось настроение победоносной войны? Хотел Алексеев поучиться у Колчака, как же с этими комитетами работать? Почему ж это удалось одному Колчаку? Последний раз они виделись зимой в Севастополе, когда Алексеев лечился там и был чуть не при смерти, но и сегодня соотношение здоровья и болезни между ними сохранялось огромно. Колчак, как железный, всегда готовый к команде, к действию, зоркий, быстрый, никогда не запутанный в побочностях. И высокий пост не придал Колчаку повадок барства, лености, что так погубляло многих. Напротив, недостаток его — повышенная пылкость и нервность. Вот и пожаловал с открытым пронзительным видом, высоким лбом, пригорбленным парусным носом, похудел с зимы. О комитетах докладывал. Надо было переступить какой-то порог сознания, разрешить совершаться тому, что до сих пор ошибочно казалось нам недопустимым. Все складно. Алексеев готов бы этому следовать, но как применить? Нигде не получается. Везде почему-то сразу разваливается. Колчак и подробней. Когда уже получилось, очень заманчиво. Но где же ключ? Алексеев не ухватывал. Впрочем, и Колчак не сильно хвастался. Честно говоря, в Севастополе совсем не так хорошо. Порядок, может быть, держится на последних остатках благоразумия. Вот эсеры. Столкновений с ними до сих пор не было, но могут произойти. Память 1905 года встает угрожающе. Уже носили по Севастополю гробы тогдашних жертв или какие-то вместо них. Вот стали требовать в южных газетах, чтоб адмирал Колчак лично искал бы прах казненного лейтенанта Шмидта и перевозил бы его в Одессу. И уже самочинно ездила делегация матросов на остров Березань искать место расстрела. И чем эти все тревоги кончатся? В московском «Утре России» напечатали анонимную заметку, будто над лейтенантом Шмидтом при аресте были издевательства. Теперь ведь свобода, и каждый может лгать, что хочет, сам скрываясь. И уже свидетели-офицеры за подписями опровергали. И что еще будет с этими офицерами? То прибывают из-за границы матросы с бывшего бунтарского Потемкина и, мол, хотят вступить во флот, ценное пополнение, то на Екатерине захотели поднять желто-голубой флаг, на нем, видите ли, много украинцев. И с такими же знаменами их собрание в Севастопольском цирке требуют автономии Украины и чуть ли не отдельного украинского флота. И как быть с ними? Не в Севастополе же это будет решаться. А с этим снятием морских погонов? Какое смятение! Вот телеграмма из Севастополя. Как быть в сухопутных частях флота? Неясно. Приказали офицерам идти на парад 1 мая в погонах, потом передумали. Без погонов. Но не могли хорошо сообщить. И одни офицеры, добравшись до своих штабов, спешно сами срывали, а с других на улице срывали солдаты. Чего в Севастополе представить было нельзя. И кричали: «Контрреволюция идет, бери их!» Тут Алексеев мог только покивать. Это был грубый ляпсус Гучкова. Но Колчак-то, главное, не с этим пришел. Он вот с какой идеей. Сейчас нам нужна, срочно нужна какая-нибудь крупная победа. Сухопутная армия не способна. А флот может. Дайте нам взять Босфор. Но и вздохнуть лишь мог Алексеев. Не только он всегда был против, и не только нет подвижности на эти 2 месяца подготовки, но даже вот через 2 часа министрам такое вымолвить, предположительно, не под силу. Горло не возьмет. Глава 53. Сегодня днем и должен был заседать исполнительный комитет. Но какой стоял вопрос? О созыве Международной Стокгольмской конференции социалистов, в которой ИК брался быть главным инициатором. Соберутся социалисты со всего мира, и всем интернационалам скажут войне «нет», и кончится мировая бойня. Хотя от тех западных социалистов, которых пока увидели живыми приехавших в Петроград, одно разочарование и уныние. Бросились разговаривать с ними как с товарищами, а к концу уже не понимали, чем они отличаются от наших империалистов. Самоопределение народов они понимали только тех, которых выгодно освобождать союзникам, но не напротив. Без аннексий и контрибуций было им колом в горло, и чтоб увернуться, стали придирчиво требовать, чтобы русские товарищи им подробно разъяснили этот лозунг. Приходили на переговоры с переводчиками, ассистентами, записными книжками, рассаживались, куда твои дипломаты. А наша русская сторона, комиссия Дан, Нахамкис, Гиммер и Шехтер, растерялась. Дело в том, что ни в исполкоме, ни в центральных комитетах партии никто до сих пор серьезно этой формулы не разрабатывал. Что именно считать аннексией, а что нет? Что думает исполком об Эльзас-Лотарингии, Польше, Армении? В каких пределах и в каком смысле понимать самоопределение? Что считать контрибуцией, а что возмещением убытков? Наша сторона не нашла ответов, увиливала. А те, в общем виде, да, согласны, но конкретно. Потом явился Тома, с ним атташе из посольства, и допытывались, а может ли русская армия сейчас наступать? А сколько производится снарядов? Невыносимо. Просто сосут кровь из нашей революции. И откуда-то они в этих переговорах поняли, что Совет признал права Франции на Эльзас-Лотарингию и сразу послали телеграмму в Париж и там распубликовали во французских газетах. И пришлось новосозданному отделу международных сношений ИК телеграфировать в Европу за подписью Скобелева, опровергать такую басню. Негодовали на этих социалистов, а потом смягчились. Они жертвы империализма, опутаны его тенетами. И вот сейчас получилась ироническая аналогия. Вместо конференции «Как распространять мир на Европу» сошлись обсуждать, как сорвать с собственной шеи аркан Милюковской войны. Начали топтаться с того же места, на котором засыпали ночью. Ничего не решено и ничего не понятно. Членов явилось близко к полному составу, и ко всем непримиримым левым добавился непримиримый Гиммер, втройне наверстывавший теперь свое ночное отсутствие. Он так построил: тряс резолюции Всероссийского совещания об отношении к Временному правительству, О чем мы спорим? Мы прежде всего обязаны исполнять свои резолюции. За 3 недели уже забыли? Вот написано черным по белому. Мы голосовали отразить попытки царистской и буржуазной контрреволюции. Так это самое мы имеем сейчас. Решительные шаги к подготовлению всеобщего мира без аннексий и контрибуций. Где же они? Нам на горло наступают. Поддерживать правительство, поскольку оно свою внешнюю политику строит на почве отказа от захватных стремлений. Так это разорвано? Чего ж мы колеблемся? Пришел момент отпора буржуазной власти. А кого возмущало? Да еще говорят не от себя, а о всенародном стремлении. Значит, за всех нас? До решительной победы это что ж, еще 10 лет воевать? Чернов, к вальяжной фигуре которого на исполкоме еще не совсем привыкли, будто и возмущался, но умеренным голосом, не теряя достоинства вида. Хорошо, не рвать договоров с союзниками, но и не трясти же царскими. Тактично дать понять союзникам, что договора все равно придется пересматривать, ведь ни новая Россия, ни Соединенные Штаты не хотят захватов. Но большинство-то оппортунистическое, и нашлись, хотя неуверенные, голоса защитников, что все же в ноте есть и положительные моменты. И все же декларация послана. Керенского по-прежнему нельзя было дозваться, болен, но по таврическому возник слух, будто Керенский, Некрасов и Терещенко в кабинете голосовали против ноты. Это все-таки обнадеживало. Тут вспомнили предупреждение Керенского последние дни. Если на правительство слишком нажмете, то они уйдут. И осторожные правые, теперь и Дан, и Гоц, убеждали, что влияние советской демократии не во всех слоях населения, что мы не имеем подготовленных демократических кадров и не можем сейчас организовать другое правительство. Мы не справимся с экономикой, и нас не признает большинство населения. «Да никуда они не уйдут!» — вырывался Гиммер, как укушенный, и даже подпрыгивал на середине комнаты. «Никуда они не уйдут, пока мы их не выгоним. Будут сидеть в креслах и держаться, пока их не выгонит реальная сила. Да ни за что они не уйдут от власти. Они понимают, что этим уже не сорвут революцию, теперь уже их уход не страшен, это не первые дни». Но до последней крайности будут защищать свое классовое дело. Жалкая теория бережения правительства. Боясь собственной силы, вы преувеличиваете опасность. А если правительство не может выдержать минимума революции, мир, хлеб и землю, так и раздавить его. При крохотности его фигуры и срыве голоса на писк это не так уж страшно и звучало. Кто-то вспомнил. И неужели они думают от нас при таких условиях получить заем? И забыли даже, что мы заем держим в руках, все рычаги у нас. Поднялся высокий Церетели с прошлой ночи грустно смущенный. Он отвечал на вопрос, как же могло временное правительство не предупредить о ноте заранее, не показать ее совету? Церетели сообщал, что сегодня с утра разговаривал с членами правительства, и те поражены гневом совета. Они даже не представляли, что в ноте есть что-то новое, что надо согласовывать. Они утверждают, что под победоносным окончанием войны и понимают установление демократического мира. Это уже не помещалось ни в какой голове. Министры до такой степени изолгались, ослепли. Но что ж им ответил Церетели? Что для демократических целей войны нельзя использовать общеимпериалистические слова, что дух мартовского соглашения был не такой, а они настаивают, что не отступили. Тут еще доложили, пришла и кого-нибудь просит выйти делегация 3-й армии. Пришли протестовать против слухов, вносящих разъединение между правительством и советом. Еще козырь для Церетели и его группы. Ну вот, видите, товарищи, Неудобно вскрывать конфликт. Нельзя терять благоразумие. Лучше мы сегодня же соберемся в полном составе вместе с правительством и объяснимся, узнаем, какие же причины их побудили. Да о чем объясняться, снова прорвался едкий Гиммер. Тут столкнулись классовые интересы, а такое противоречие принципиально непримиримо. Никакие объяснения правительства не изменят объективного положения дел и не отменят насущных требований революции. Интересы капитала столкнулись с интересами народа. Тут не объясняться надо, а более сильная сторона должна продиктовать более слабой. И сейчас нам надо обсуждать именно, что именно продиктовать. А вы хотите подменить революционное дело пустыми разговорами, утопить народное движение в закулисных сделках. Рука народа занесена для богатырского удара, и он поднял свою ручку в кулаке. Прыснули. Тут предательство революции, а вы ищете толкование отдельных слов. Шахматный ход, применяемый во всех революциях соглашателями. Он задыхался, даже и он не мог больше. Свернуло его на стул. Да, он сегодня превзошел всех большевиков, потому что растоптан его февральский замысел — манипулировать бессильным правительством. А между тем по телефонам Таврического звонили с нескольких заводов, а секретари прибегали сюда докладывать, спрашивают рабочие комитеты, действительно ли нужно идти всем на Мариинскую площадь. Что такое? Откуда еще это взялось? Остановить? Отменить категорически? Это вы? Это вы на большевиков? Каменев с великолепным спокойствием. Если большинство исполнительного комитета решит призвать рабочие массы, большевики тотчас это могут осуществить. Но без исполнительного комитета как же можно? Однако и от чего же могло такое возникнуть в разных концах города, на разных заводах сразу? Кто-то же бегает, поджигает? Каменев думает, это возросшее сознание масс. Прочли в газетах ноту и возмутились повсюду. Надо больше верить в массы. Ну да, выросшее сознание. Если бы оно настолько выросло, революции не было бы и забот,